недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава». Сегодня с нами Рав Лайтман.
Здравствуйте все.
Ведущий Ури Шабтай и Гилад Шадмон. Ури Шабтай ждет ваших вопросов. Они будут заданы в процессе передачи. Краткое содержание главы. Глава Бехукотай в основном занимается темой вознаграждения и наказания полагающихся сынам Израиля за то, как они идут дорогой Творца. Глава начинается с описания вознаграждения. «Если по законам моим, Бехукотай, поступать будете, и заповеди мои будете соблюдать и исполнять их, я дам вам вовремя дожди, и земля даст вам урожай свой, и деревья полевые дадут плод свой». И против этого приводится наказание. «А если не послушаете меня и не будете исполнять все заповеди эти, то наведу на вас смятение, усталость и лихорадку». А в конце отмечено самое суровое наказание – изгнание. И несмотря на все это, если народ Израиля отвернется от зла, Творец обещает вспомнить союз с народом Израиля и простить его. Но и при всем этом, когда они будут в земле врагов своих, не презрю я их и не возгнушаюсь ими, чтобы истребить их, нарушая завет мой с ними. В конце главы говорится о дополнительных законах, связанных с обетами, отлучением десятины и другими. Рав Лайтман, поощрение, наказание, какой смысл этого?
Я бы сказал иначе. Награждение и наказание, да, но с чего вдруг? С каких это пор? Это надо было сказать вроде бы в начале Торы. И все это потому, что пока мы приходим к понятию вознаграждения и наказания, когда человек должен устоять в этом, когда он становится свободен в выборе, сколько если он не свободен в нем, нельзя сказать о вознаграждении и наказании. То есть нужно его обучить сначала законам и установлениям и сказать «да». Если ты будешь соблюдать, то «да», если нет, то «нет». Но нельзя так сказать заранее, с этого момента и далее будет у тебя вознаграждение и наказание. То есть достичь духовной ступени, когда мы говорим о том, что это вся Тора, прийти от беспричинной ненависти к братской любви, к возлюби ближнего как самого себя, и это весь путь, который мы должны проделать, преобразовав свое злое начало в доброе начало с помощью света, возвращающего к источнику. Это достигается с помощью изучения науки Каббала, когда она приносит свет, возвращающий человека к источнику. Это непросто. На самом деле мы изучаем, что обычный человек не имеет никакого свободного выбора. Он полностью управляем информацией тех желаний и мыслей, которые пробуждаются в нем. Вдруг он желает того, и того, и того, и того, думает, что это он желает, не зная источника этих желаний. И таким образом он действует, то есть живет для того, чтобы реализовывать пробуждающееся в нем. И в этом заключается вся его жизнь. Он не может подняться над этой информацией, над информативными генами, пробуждающимся в нем, и управлять ими. Я хочу этого. Не следуй сердцу своему, сказано в Торе, да? Но он это делает. Как это приказ со стороны природы, поскольку его развитие указывает ему таким образом поступать. И тогда нет у него вознаграждения и наказания. Поэтому сказано, все выглядят как животные. И человек живет вот так без вознаграждения и наказания. И когда он начинает развиваться с помощью Торы и входит в изучение науки Каббала, когда он уже притягивает свет, возвращающий к источнику, когда он уже получает это понятие исправления своего сердца, и сердце символизирует все желания человека, и он должен исправить их с намерения ради получения себе, ради отдачи ближнему во благо мира, для того, чтобы уподобиться Творцу и стать таким же добрым, как и Он. И когда мы чувствуем это добро, поскольку оно скрыто от нас, мы наоборот, через свой эгоизм все ощущаем как зло. И он с самого начала говорит, сам Творец, я создал злое начало. И пока мы достигаем состояния, когда мы можем управлять своим инстинктом, своими мыслями и желаниями, и не просто управлять, но направлять их, все эти света, высшие силы, для того, чтобы исправить себя, и работать таким образом в связи, в правильном отношении, во взаимном правильном отношении с Творцом, чтобы исправить себя. И с помощью этого он сливается с Творцом, соединяется с Ним, понимает план, цель творения, все, что происходит, весь процесс, который он должен пройти. Человек должен, словом, получить много знаний, опыта, как и мы обучаем ребенка до, скажем, 20-летнего возраста. В соответствии с законами Торы, тогда он уже готов к самостоятельной жизни. 13-летнего возраста бар-мицвы недостаточно. В 20-летнем возрасте считается, что он может управлять собой и находиться в положении, когда он самостоятелен. И на таком уровне, в духовном, человеку дается возможность произвести каждое исправление. И тогда есть у него вознаграждение и наказание. Ты не можешь требовать от кого-то, который не знает ничего, опасайся, остерегайся, ты сейчас получишь удар за это, наказание. Он даже не знает об этом. Но здесь должна быть очень большая подготовка, чтобы достичь такого состояния. И поэтому эта глава идет вслед за большим путем, пройденным человеком, и мы видим, что путь развития желания, выход из Вавилона, получение Торы и так далее, и так далее. И затем, когда человек обучает в пустыне всевозможным вещам, и он уже поднимается в чем-то над своим эгоизмом, и тогда постепенно он достигает состояния вознаграждения и наказания. И здесь мы видим в этих описаниях состояний в Торе, что весь мир сегодня, мы можем видеть, что он находится тоже в понятии вознаграждения и наказания. Весь мир находится в этом процессе, поскольку если ты поговоришь со многими людьми, они спросят, но ведь если я болен, я не могу воспитать своих детей, в семье у меня плохие отношения, на работе какие-то столкновения в чем-то. Как может быть, что если я исправляю свое отношение к ближнему, поскольку сказано «возлюби ближнего как себя», это большое правило в Торе. Я ведь таким образом, по сути дела, исправляю все, поскольку все 613 заповедей направлены только на исправление зла в нас по отношению к ближнему. Все мы хороши для себя и злы по отношению к ближнему, а должно быть наоборот. Мы должны учитывать только желание ближнего и прийти, то, что называется, от любви к ближнему к любви к Творцу. И тогда вопрос, как может быть, что весь мир, все заповеди, все, что мы должны выполнять, и вообще, что истинно зло в этом мире, раскрывающееся вследствие проблем, болезней, вообще все, что проходит весь мир, тебе говорится, что ты должен это исправить с помощью того, что люди будут хорошо относиться друг к другу, и благодаря этому не будет болезней, эпидемий, вдруг мир изменится, и мы станем жить как в райском саду. Какая связь есть между хорошим отношением к другим и хорошей жизнью во всех пониманиях, на всех уровнях и видах? И на самом деле это так. Здесь мы тоже это видим. Если правило «возлюби ближнего как себя», то с помощью этого правила ты исправляешь все. У тебя нет больше заповедей. Все 613 заповедей — это 613 желаний, существующих в человеке, в душе человека. Когда раскрывается, что ты уже получаешь, входя в это, поднимаясь над своим животным уровнем, и начинаешь исправлять человека в себе. Когда ты уже желаешь связаться с другими, хочешь дать им добро, хочешь подняться над самим собой, хочешь благодаря этому прийти к раскрытию Творца, и здесь ты раскрываешь эти свои 613 желаний души, и до сих пор ты вообще не знал о существовании их, и все ты раскрываешь, все они плохи, все они зло. Как это в Слихот, в просьбе о прощении в Йом-Кипур. И мы приступали, нарушали твои законы, предавали и так далее, и так далее. Но когда мы приходим к раскрытию своей души, мы видим, что она действительно настолько разбита. Мы ее получили в разбитом виде. Это то, что сказано, создал я злое начало. И тогда, если мы исправляем эти желания одно за другим, постепенно, каждое из желаний, получается, что нам нечего больше исправлять. И тогда все проблемы решаются сами собой, они просто исчезают. Так же, как и здесь, в главе, что он говорит? Сказано, если по законам поступать будете, то будут у вас вовремя дожди, и вы будете преуспевать во всем, что вы будете делать, и весь путь будет для вас хорошим. Какова связь между дождем и хорошим поведением? В особенности, если мы говорим о ближнем, как сказано, что это правило. И получается у нас, что на самом деле это решение для всех является общим решением. И мы сейчас достигли в общем развитии всего человечества состояния, когда мы начинаем получать управление в свои руки нашей судьбой. Никогда этого не было. Это удивительно. Всегда мы развивались подстегиваемыми желаниями, которые развивались изнутри, и так жили. Это называется обычной жизнью человека. А сейчас мы входим в очень особое состояние, когда раскрывается перед нами следующая ступень нашего мира, где все замкнуто, все интегрально, где мы все взаимосвязаны, и мы должны стать как один человек с единым сердцем в соответствии с раскрывающимся нам. И здесь мы на самом деле должны реализовать Тору. Впервые в истории мы должны реализовать Тору не только народ Израиля, и не только в земле Израиля, но по всему миру. И поэтому мы должны объяснить, рассказать об этом всем, всем живущим в мире, и научиться и обучать всех быть то, что называется светом для народов, то есть обучать, как исправлять с помощью света злое начало, и так весь мир придет к желаемому исправлению.
Ну что ж, теперь мы перейдем к вопросам и ответам и углубимся в эту тему.
Пожалуйста.
Вопросы и ответы. Первый вопрос. Если говорится о вознаграждении, о наказании, которое чувствую, не надо объяснять. Я, рука попадает в огонь, я автоматически отдергиваю, тело сразу чувствует. И если здесь я вижу, понятно. А если я не вижу, зачем мне объясняют, я не знаю, о чем говорится. Почему такая конкретизация, вознаграждение, о ком говорится?
Здесь не говорится о том, что ты должен сунуть руку в огонь. Говорится о том, что нам необходимо исправить наши эгоистические желания. Когда каждое из желаний тянет меня к хорошему использованию, как мне это кажется, чтобы выиграть, выиграть за счет ближнего, неважно как, считаться только самим собой и вообще не думать о чем-то, что находится вне меня, обо всем мире. И вообще, ведь он создан для моего наслаждения, так я естественно это чувствую. А Тора требует от меня обратного, подняться над нашим эгоизмом, находиться в правиле «возлюби ближнего как себя», и таким образом прийти ко взаимному поручительству, что является условием получения Торы. И оно являлось условием с самого начала. А взаимное поручительство означает, что я думаю обо всех. Я являюсь поручителем за всех. Подумай только. Иди подписывайся за каждого, что кто-то что-то делает, а я ответственен за него. Как такое может быть? Но к такой ступени необходимо прийти. Подумай, к какому обвинению мы должны прийти в конечном счете? И мир продвигается, и изо дня в день мы раскрываем, что он меняется в направлении этого требования к нам. Так что же будет? И здесь нам Тора тоже объясняет, что если вы это сделаете, хорошо, если нет, то получите наказание. Если вы совершенно не соответствуете этому, то вы будете в изгнании, вас отправят в изгнание. Изгнание, что ты снова находишься в жизни очень трудной, оторванной от всего, и такие же страдания, которые приносит тебе фараон. И тоже с помощью давления тогда он приблизил то, что называется сынов Израиля, к Отцу Небесному. И мы тоже поднимаемся тогда на уровень выбора и снова прилагаем старания. И в любом случае ты должен будешь это сделать. И стоит нам научиться заранее этим вещам, как поступать, что делать, что нам нужно реализовывать, от чего это зависит. И вообще общий закон реальности. В этом помогает нам наука Каббала, поскольку объясняет нам общую действительность, как она устроена, где мы находимся, как очень маленький земной шарик во всей этой большой вселенной, и как действуют на нас все эти силы, как они устроены между собой, как нас взращивают как зародыш, сначала затем как рожденного младенца и так далее. А сейчас мы продвигаемся к состоянию, когда мы уже должны принять на себя законы, что это внешне огромная большая реальность существует, и реализовывать ее с пониманием, с желанием, и изменив наше желание. То, что сказано, сделай свое желание, как его желание. И к этому мы должны прийти. И весь мир находится в состоянии достаточно серьезном, я бы сказал. Поскольку, если мы посмотрим, что предстоит нам, и где мы находимся, мы здесь должны проделать большой скачок на ступень целую. И поэтому мы должны пытаться распространять эту науку.
Ну, это объяснение нам наверняка поможет понять цитату из Зоар. «Если по законам моим, Бехукатай, поступать будете, если по законам моим, это Малхут, место от которого зависит запреты Торы. Малхут называется закон, и запреты Торы включаются в нее. И установления мои соблюдайте». Установление, Мишпат, это другое высшее место, Зайрампин, с которым этот закон, Малхут, связан, и соединяются друг с другом высшие и нижние законы в Малхут с установлениями в Зайрампине. Все заповеди Торы и все запреты в Торе, и вся святость в Торе связана с ними, с Зайрампином и с Малхут, поскольку письменная Тора — это Зайрампин, а устная Тора — Малхут.
Мы знаем, что Малхут называется Шхиной, Кнессет Исраэль, собранием Исраэля, поскольку она собирает в себе все души, там находятся все наши души. И она называется Шхиной, дословно обителью, поскольку там обитает Творец. В соответствии с законом подобия свойств это раскрывается, и Творец называется Кадош Барху, Святой Благословен Он, Зайрампин. По отношению к Малхут он является Высшим, а Высший всегда называется Создателем. А вся наша работа заключается в том, чтобы исправить Малхут, и исправить Малхут с помощью Малхут Всесильного. То есть это означает, что необходимо подняться к раскрытию. Ашадай Всесильный означает, который сказал «достаточно», когда есть ограничения, чтобы Малхут прилепилась к Зайрампину. И тогда есть слияние, объединение между ними, соединение, так, называемое Зивугом Творца и Шхины. И это устная и письменная Тора, которая соединяется вместе. Это не та Тора, которая нам известна, которую мы видим на пергаменте. Но Торой называется «Раскрытие Творца творению». И есть письменная Тора, и есть устная, в зависимости от того, на каком уровне мы раскрываем, на уровне Малхут или Зайрампина. И к этому мы должны прийти. Об этом здесь говорится. Только о нашем подъеме, и состояние душ рассеянных в мирах бия, когда мы должны собрать все наши души, все наши желания, стремления, раскрыв Творца и поднявшись на Его уровень, когда мы вместе собираемся в Малхут, это называется Кнессет Исраэль, собранием Исраэля. Душа, в которой мы находимся вместе, и тогда в этой силе, когда мы желаем находиться вместе, мы обязываем Малхут подняться в Зейрампин и соединиться с Ним. И таким образом мы приходим к слиянию с Творцом самим.
Получается, что когда вы говорите вознаграждение и наказание, это означает, что мы не действуем в соответствии с законами, и как результат природа показывает нам, что мы не хотим. Так это можно сказать? Это означает вознаграждение и наказание?
Мы получаем мир благодаря тому, что строим его сами. Мир — это проекция наших внутренних свойств, поскольку мы находимся перед светом бесконечности. И сейчас мы тоже находимся в свете бесконечности, и Творец наполняет все. Но то, что я чувствую тебя, его, студию, мир вокруг. Что значит, что я чувствую? Я чувствую свои свойства на уровне неживом растительном животном человек, который проецирует на этот абсолютный свет всевозможные тени. И тогда я вижу это как мир, как какую-то картину, представляющуюся мне, двухмерную, трехмерную. Мы себе не представляем, насколько мы живем в этой картине, в этом образе, то есть в этом театре, который находится вокруг нас. И все, что есть вокруг меня, я строю сам. Об этом написано в науке Каббала очень много. Это написано в предисловии книги Зор, в Уари, во Вратах намерений.
То есть это природные свойства?
Да, и в науке тоже это подтверждается. И поэтому в той мере, в какой ты исправляешь себя, ты, по сути дела, начинаешь видеть другой мир, противоположный мир. Если ты исправляешь свои свойства на хорошее, уже в этой мере ты уже видишь в этом направлении мир совершенно иным. И так постепенно, постепенно ты исправляешь все те желания, которые раскрываются в тебе с помощью света, возвращающего к источнику. Конечно же, сам ты не можешь исправиться, но ты должен попросить исправления и отождествиться с ним. И так приходишь к исправленному состоянию.
То есть тот уровень, животный уровень фактически, на котором находится человечество, из него надо продвинуться, только тогда мы поймем, что такое вознаграждение и наказание. А когда я смогу обнаружить, что я или человечество, вот мы понимаем, как это произойдет с нами.
Только с помощью распространения науки Каббала, как пишут об этом каббалисты. Поэтому они скрыли это до определенного времени, а сейчас, как пишет Бааль Сулам в статье «Время действовать», необходимо распространять науку Каббала, самим себя исправить и привести к исправлению мира. Это называется быть светом для народов.
То есть вы говорите по общему течению человечества?
Да, конечно, это является будущим всего человечества, и в самое ближайшее время мы должны сделать это все, прежде всего народ Израиля. И тем самым мы устраним антисемитизм. Ты читал, что происходит, как относится к Израилю? Что это хуже всего в мире. И будет еще хуже. Насколько вырастает наш эгоизм, и мы задерживаем исправление, мы, и израильтяне, задерживаем исправление. Получается, что мы задерживаем все хорошее состояние всему миру, и они чувствуют это подсознательно, и поэтому так чувствуют, и относятся к нам.
Зор об этом очень интересно говорит. В главе Бахукатай Зор говорит, высшую любовь Творца к Израилю можно уподобить к примеру с царем, у которого был единственный сын, грешивший перед царем. Однажды он согрешил перед царем, сказал царь, «Все это время наказывал тебя, но ты не воспринимал это. С этого момента смотри, что я сделаю с тобой. Если я выдворю тебя из страны и изгоню тебя из царства, может случиться, что нападут на тебя дикие медведи или дикие волки или убийцы». и погубят тебя. Что я сделаю? Я и ты вместе уйдем из страны. Я и вы вместе уйдем из страны, то есть выйдем в изгнание. Так сказал Творец Израилю, что я сделаю с вами? Ведь наказываю я вас, но вы не послушались. Ведь насылал я на вас воителей и ангелов-вредителей, чтобы подавить вас. А вы не слушали. Если выдворю я вас одних из страны, я боюсь за вас, из-за множества медведей и волков, которые нападут на вас и погубят. Но что я сделаю с вами? Я и вы вместе уйдем из страны и пойдем в изгнание, как сказано, и накажу вас, отправив в изгнание, а если скажете вы, что я оставил вас, то ведь и я с вами.
И что называется изгнанием? Изгнание — это не из страны Израиля, где мы живем здесь, на расстоянии каких-то километров, а это земля, это желание, а Израиль это прямо к Творцу. Когда мы желаем исправить это желание одно за другим, всего 613 желаний, которые все направлены прямо к Творцу, на ради отдачи, как и сам Творец. И тогда называется, что мы находимся в совершенной земле Израиля. Пока что, если мы желаем исправить наши желания, чтобы они были Израиль, прямо к Творцу, тогда мы можем находиться в этих желаниях, даже в материальном. А если нет, Бальсулам пишет, что мы получили землю Израиля, страну Израиля, как какой-то аванс, когда мы еще не удостоились этого, но только для того, чтобы начать исправление. И если мы его не произведем, то заберут ее от нас.
Может быть, и заберут, но эта программа кончается, надо переходить на этап терминов. На этапе выяснения терминов мы очень кратенько выясняем основные понятия. Вознаграждение. Что такое вознаграждение?
Вознаграждение — это то, что ты хочешь, чтобы было. Это называется вознаграждением. Не могут мне что-то дать, что я не люблю. Вознаграждение — это когда я ожидаю этого.
А что же такое наказание?
То, что я, наоборот, не люблю и не желаю. То есть человек находится на ступени, когда он понимает, что это вознаграждение для продвижения, а это наказание наоборот. И его вознаграждение и наказание не эгоистические, когда я что-то делаю, а в другом месте получаю какую-то награду. Но хорошее выполнение того, к чему я хочу продвинуться, это награда.
В другом месте.
Это не может быть в другом месте, поскольку если я произвожу исправление своего желания, выполняю, это является наградой. Награда за заповедь — заповедь, как сказано. И тогда сказано, что награда за заповедь — знать заповедующего.
Почему мы должны бояться? Слово «страх», что оно означает?
Что ты не сможешь исправиться, потому что все это приходит с помощью твоим усилий в просьбе, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, и исправил тебя. И может быть, что ты действуешь недостаточно для того, чтобы притянуть его.
Раф Лайтман, минута в завершении. Самыми простыми словами, о чем говорит эта статья?
Глава говорит о том, что все находится в наших руках, в вознаграждении, наказании, неважно что. И если мы научимся, что необходимо делать, то и мы, и весь мир смогут добиться успеха и удостоиться двух светов, то, что называется устной Торы и письменной, света Хохма и Хасадим, и тогда мы поднимаемся на вечный совершенный уровень. Это предстоит нам сделать. И чем более коротким путем мы должны прийти к этому.
На этой оптимистической ноте большое спасибо, Раф Лайтман. Спасибо ведущим Ури Шабтай и Гилад Шадмон. До встречи на следующей неделе.
Шаббат шалом.
Недельная глава с участием Рава Лайтмана.